Внимание федеральному собранию.
И коротко о погоде на европейской территории России. Сегодняшнюю погоду будут определять главным образом циклоны. В северо-западе местами небольшой дождь от 7 до 13 градусов тепла. В центре России небольшие дожди пройдут местами в Орловской, Брянской и Костромской областях. Здесь температура от 7 до 12, на юге до 14, а в Костромской области до 10 градусов тепла. В Южном федеральном округе местами дожди в южной половине Ставропольского края и Черноморском побережье. Эти дожди могут быть сильными, даже, возможно, грозы. Здесь столбик термометра поднимется до 20 градусов, а на юге и востоке воздух прогреется до 23 градусов тепла. 8-10 градусов и дожди ждут сегодня синоптики в Санкт-Петербурге. В столице также от 8 до 10 градусов, но без осадков. По области до 12 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе, естественно, будем говорить о теледебатах кандидатов. Все ли гладко в предвыборном штабе Маккейна? Ведь финансовые события не предопределили судьбу кандидата от республиканцев, так считают многие. Хотя в свое время Гор выигрывал на этом этапе у Буша 10%. 10% голосов в пользу Гора были. Цена нефти стремительно падает, и стремительно падает, как это сказывается, на американской, в частности, экономике. Вновь будем говорить о протестах против единого государственного экзамена, и в связи с этим вопрос сегодняшнего часа: почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? И ждем ваших ответов на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-28-01. Ну, зачитаю буквально два. С годами требования к знаниям в России стабильно снижаются, и скоро, наверное, высшим признаком образованности выпускника школы будет умение расписаться на бумажке, считает Борис из Сызрани. Слабая подготовка, слабые преподаватели, низкая оплата учителей, мнение Юрия Юрьевича. Ваши ответы на вопрос, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ, продолжаем принимать, они учитываются. 15 октября в Петербурге прошли 6 одиночных пикетов в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, рассказывает Татьяна Вольская.
15 октября вечером с 18 до 19 часов на площади Восстания, на Невском проспекте, у станции метро Технологический институт и Чернышевская, на Сенной площади, стояли активисты Петербургского молодежного яблока и движения «Стоп-призыв». У каждого был плакат «В год семьи верните детям маму». Так выглядела акция за освобождение из тюрьмы юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, отсидевшей больше половины срока, имеющей дома двух сыновей, 5 и 9 лет. Сейчас Светлана на 7-м месяце беременности, но ей отказано в условно-досрочном освобождении, то есть в том, в чем сплошь да рядом не отказывают действительно опасным для общества преступникам, говорит лидер Петербургского молодежного яблока Александр Шуршев.
Сейчас, как известно, идет сбор подписей на сайте bakhmina.ru. Уже собрано более 30 тысяч подписей, и мы таким вот образом решили поддержать сбор подписей, потому что нам кажется, что этого все равно мало, подписей должно быть больше. Каждый наш лист то, что был указан адрес bakhmina.ru, где каждый может подписаться.
Акция не случайно прошла в виде одиночных пикетов.
Более массовые какие-то действия требуют согласования с городскими властями, а по нашему опыту мы знаем, что добиться этого нереально. Поэтому мы решили ограничиться одиночными пикетами.
Есть люди, которые живо реагируют на чужое несчастье, но больше тех, кто вообще не хочет о нем знать. Такой вывод сделала координатор движения «Стоп-призыв» Елена Иванова, несшая вахту у станции метро Технологический институт.
Ко мне почти сразу подошла женщина пожилая и сказала, что она специально приехала из Пушкина, чтобы принять участие в этих пикетах. И в половину времени стояла даже не я, а она. А потом еще одна женщина подключилась и тоже минут 15-10 постояла вместо меня. Поэтому у нас смена караула получилась.
Но это скорее счастливое исключение, считает Елена Иванова, которой трудно понять, почему люди не спешат помогать друг другу в беде.
В общем, картина довольно печальная, потому что люди, конечно, глазами пробегают по плакату и смотрят в лицо человека, который плакат этот держит. Но вот листовки брали, это может быть один из 100. Наверное, и своего хватает, возможно. Не хочется дополнительную нагрузку на свои плечи брать. Это касается ведь не только Светы Бахминой. Любую больную тему возьмите, большинство пытается не замечать.
Граждане России, чиновники, судьи, говорилось в листовке, будьте милосердны, не забывайте за буквы закона человека. Организаторы пикетов собираются и впредь повторять свои призывы к милосердию и человечности, устраивая в поддержку Светланы Бахминой новые акции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а теперь время вновь обратить внимание на сегодняшние российские газеты и слово Валерии Шабаевой. Здравствуйте, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Банк Глобекс, который на днях приостановил досрочный возврат вкладов населению, вчера пообещал возобновить эти операции в следующий вторник. Об этом пишет газета «Время новостей». К этому моменту банк надеется решить свои проблемы с ликвидностью. В противном случае нельзя исключить, что вкладчики будут забирать свои деньги уже через агентство по страхованию вкладов. Пока на помощь Глобексу никто не спешит. В ВТБ «Времени новостей» заявили, что не подтверждают факт переговоров с этим банком. В Сбербанке получить комментарий не удалось. Не делал никаких официальных заявлений и Центробанк. Зато Банк России решил помочь другой кредитной организации Собинбанку. Этот банк, как пишет газета «Ведомости», стал следующей жертвой кризиса после Китфинанса и Связьбанка. Его владельцем за символическую сумму стал подконтрольный «Газпрому» «Газэнергопромбанк». Об этом, напоминаю, публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Между тем, за сутки до второго чтения федерального бюджета на 2009-2011 годы нефть «Юрлс» упала ниже $70 за баррель, уровни, исходя из которого на 2009 год бюджет рассчитан как бездефицитный. Аналитики предполагают снижение в ближайшее время нефтяных цен до уровня около $60 за баррель. Минфин не намерен пересчитывать бюджет, который при сохранении тенденции сложно исполнять уже с января 2009-го. Впрочем, более близкой угрозой падения цен Urals до уровня $56 за баррель уже является риск ослабления рубля в ноябре-декабре 2008 года. Об этом предупреждает газета «Коммерсант». Ну и вот сегодня в «Новой газете» прогноз экс-премьер-министра России Михаила Касьянова, который говорит, что экономический кризис в России будет глубже, чем в Соединенных Штатах Америки и Европе. Граждане России об этом не догадываются, говорит Михаил Касьянов, поскольку власти ввели запрет на слова «кризис» и «обвал». Граждане не понимают, что через полгода стиль их жизни изменится кардинально, зимой уже увидят серьезное ухудшение своего материального положения бюджетники, помимо прекращения роста заработных плат, увеличится инфляция. Сейчас уже люди отказываются от покупок. Средний класс чувствует, что его ждет впереди.
Валерий, спасибо. И следующий обзор сегодняшней прессы ближе к концу часа. Часы в студии показывают 8:15, о новостях коротко.
Радио «Свобода», новости.
В университете Хофстра, штат Нью-Йорк, закончился третий заключительный раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. В Гальском районе Абхазии в результате обстрела тяжело ранен начальник отделения милиции села Баргяб Беслан Чкония. Это очень коротко о новостях. Подробнее вы можете познакомиться с новостями через 15 минут, даже меньше. А сейчас вы познакомитесь с новостями спорта. Игорь Катманов в студии «Радио Свобода». Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. В Европе прошли отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2010 года, и в четвертой группе Россия победила сборную Финляндии со счетом 3-0, а Германия обыграла Уэльс 1-0. Немцы набрали 10 очков, лидируют они в этой отборочной группе. У россиян и у Уэльса на 4 очка меньше, но скажу, что у команды России на игру меньше, чем у главных конкурентов. Ну а главной сенсацией игрового дня в Европе стала нулевая ничья в Браге, где встречали сборные Португалии и Албании. Также весьма неожиданно оказалась и другая нулевая ничья, зафиксированная в Таллине, где Эстония принимала Турцию. Пока что очковых потерь не знают сборные Англии, Испании и Нидерландов. В Южной Америке также состоялись отборочные встречи. Парагвай 1-0 обыграл Перу со счетом 1-0. С таким же счетом Чили выиграла у Аргентины. Бразилия, Колумбия нулевая ничья. И Венесуэла победила Эквадор 3-1. В Бонне сыграна вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Вишванандом и Владимиром Крамником. Как и первая, вторая партия, в которой Ананд играл белыми фигурами, завершилась в ничью на 32-м ходу. Счет в матче из 12 партий 1-1. В Москве сыгран последний тур суперфинала чемпионата России по шахматам, в котором участвовали 12 гроссмейстеров. Шестеро из них на финише оказались в пределах полочка. И вот каково итоговое положение. Евгений Алексеев, Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко набрали по 7 очков. Никита Витюгов, Александр Морозевич и Евгений Томашевский по 6,5. И по дополнительным показателям первое место присуждено Яковенко, второе Свидлеру, а третье Алексееву. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в среду состоялся лишь один матч. По буллитам СКА выиграл Воскресенский у Химика 3-2. А также прошли очередные матчи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Баффало 1-3. Монреаль Бостон 4-3 в пользу Монреаля. По буллитам выиграл Монреаль. Даллас обыграл Нэшвилл 6-4. Чикаго выиграл у Феникса 4-1. Анахайм Эдмонтон в этой встрече пока 2-2 после второго периода. Ну и в заключение скажу, что на мужском турнире серии «Мастерс» в Мадриде и женском Цюрихе в среду российские теннисисты свои матчи проиграли. Николай Давыденко уступил американцу Робби Джинапри. Надежда Петрова проиграла в Цюрихе Флавии Пинетте из Италии. И Мария Кириленко уступила другой итальянке Франческе Скивоне.
Спасибо, Игорь. Теперь от новостей спортивных к новостям экономическим. Экономическая панорама Сергея Сининского.
Торги на российском рынке акций в среду завершились снижением основных индексов на 8-9% после рекордного роста накануне. Наибольшее снижение котировок акций было отмечено в нефтегазовом и банковском секторе, а также в металлургии на 7-14%. Центральный банк России с 15 октября снизил до 0,5% нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств банков. В середине сентября они уже были снижены на 4% пункта каждый. В начале 2009 года нормативы планируется вновь повысить до 1,5% с 1 февраля и до 2,5% с 1 марта. С начала 2008 года Центральный банк четырежды повышал нормативы обязательных резервов, последний раз с 1 сентября. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Снижение нормативов, наоборот, способствует увеличению ликвидности в банковской системе и предложению денег в экономике. Российский банк «Глобекс», входящий в число 40 крупнейших в стране, с 14 октября ввел запрет на досрочное снятие вкладов, обещая возобновить выплаты через 5 дней. По словам вице-президента банка, эта мера стала вынужденной из-за ажиотажного спроса со стороны вкладчиков. Введенные ограничения, по словам представителя «Глобекс», не распространяются на выплаты по срочным вкладам, срок действия которых закончился, и на выплаты процентов по ним. Кроме того, банк не ограничивает снятие наличных денег с карт, а также средств со счетов предприятий и компаний. В Европе и Соединенных Штатах резко упали объемы продаж автомобилей. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в сентябре их было продано сразу на 8,2% меньше, чем год назад, а в целом за 9 месяцев на 4,4% меньше, чем годом ранее. Сокращение продаж в Западной Европе отдельными автомобильными компаниями, как европейскими, так и японскими или американскими, составило от 7 до 27%. На рынках Центральной и Восточной Восточной Европой. Наоборот, в сентябре автомобилей было продано в среднем на 3% больше, а в отдельных странах рост продаж составил 8-10%. В Соединенных Штатах, по данным исследовательской компании J.D. Power, объем продаж автомобилей в сентябре оказался минимальным за последние 15 лет и в пересчете на год составил менее 12 миллионов. Еще 3-4 года назад в США ежегодно продавалось более 16 миллионов автомобилей.
А теперь отправимся за океан, где наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне подготовили панораму жизни в Соединенных Штатах. Разумеется, и теледебаты не будут обойдены стороной, а в США, между тем, углубляется экономический кризис. И вот кто же в лучшем положении оказывается в банковской системе США? Банки мелкие или банки крупные? Об этом и многом другом. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Последние дебаты кандидатов в президенты. Финансовый кризис, рецессия, крах, новые страхи на Уолл-стрит. Кто может бросить вызов мэру-миллиардеру? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду вечером в университете Хофстра в штате Нью-Йорк прошли последние третьи дебаты кандидатов в президенты. Многие эксперты предрекали, что они станут битвой не на жизнь, а на смерть для кандидата республиканской партии Джона Маккейна, который всего за 3 недели до президентских выборов стал резко отставать от своего демократического конкурента Барака Обамы. Результаты целой серии опросов, проведенных в последние дни, указывают на возможность убедительной победы Обамы на выборах с разрывом от 4 до 14%. И эти данные явно заставили многих видных республиканцев запаниковать и начать винить Маккейна и его окружение в том, что они не способны нащупать ясную стратегию, которая приведет его к победе. Один из лидеров консервативного крыла республиканской партии, бывший кандидат в президенты Патрик Бьюкеннон, не скрывает своего раздражения тем, как работает предвыборный штаб Маккейна. «Сегодня они атакуют Обаму за его связь с американским террористом. На следующий день Маккейн говорит, что Обама вполне достойный человек, и американцам не стоит его опасаться. Такое ощущение, что Маккейн пытается следовать советам 2-3 лагерей. Подобная стратегия не приведет к победе. На мой взгляд, Джон Маккейн должен придерживаться простой и ясной линии и не уставать повторять. Мы находимся в кризисе. В такой ситуации стране нужен президент с жизненным опытом, знаниями, твердыми понятиями и суждениями, чего нет у Барака Обамы. Если Маккейн считает, что его оппонент слишком радикален, что взгляды его могут представлять опасность для Соединенных Штатов, он должен, не таясь, заявить это публично. Маккейн может победить, если он будет самим собой, бойцом, воином, не отступающим перед трудностями». Между тем, некоторые аналитики пытаются увязать не исключено фатальное предвыборное падение популярности Джона Маккейна с крушением на фондовых биржах, обеднившим многих американцев, чьи пенсионные инвестиции упали на 30-40%. Эти проблемы, оправданы или нет, неизбежно увязываются с экономическим курсом республиканской администрации. Иными словами, что бы Маккейн сейчас ни делал, его политическая судьба будет предопределена событиями на Уолл-стрит. Однако легендарный бывший советник президента Буша Карл Роув призывает не верить опросам. При всем уважении к опросам «Нью-Йорк Таймс» и CBS, их предсказания, как правило, наиболее далеки от реальности. Усредненные результаты нескольких опросов последних дней указывают на 7% отставание Джона Маккейна, не 14 пунктов, как утверждает «Нью-Йорк Таймс». Я лично обращаю внимание на опрос газеты «Investors Business Daily», который с точностью до 0,4% предсказала результаты выборов 2004 года. Эта газета прогнозирует 3% разрыв между кандидатами. Преодолим ли такой разрыв в течение 3 недель? Безусловно. Но для этого Маккейн должен был безукоризненно показать себя на дебатах и в оставшиеся 3 недели. В то время как команда Обамы с трудом сдерживает ликование, говоря, что они сами не верят в столь значительный отрыв от соперника, сторонникам Маккейна остается лишь вспоминать, что 8 лет назад опросы незадолго до выборов президента указывали на 10% отрыв Альберта Гора от Джорджа Буша и на 5% отрыв Джона Керри от Джорджа Буша 4 года спустя. Рекордный скачок акций на Уолл-стрит в понедельник сменился в среду рекордным падением, после того, как последние статистические данные не оставили никаких сомнений относительно того, что экономическая ситуация в США резко ухудшается, рассказывает Ян Рунов.
Эксперты говорят, что американская экономика уже находится в состоянии спада, а финансовый кризис углубляется, несмотря на заверения президента Буша, министра финансов Полсона и председателя Федерального резервного банка Бернанке, что меры по стабилизации банковской системы помогут выправить положение. Сейчас, как пишут американские газеты, финансовый центр Америки переместился с Нью-Йоркского Уолл-стрита в Вашингтон. Министр финансов Генри Полсон признал, что ему вмешательство государства в рыночные процессы не нравится, но сейчас альтернативы этому плану нет. Правительственное владение, даже частичное, любой частной компании вызывает возражения у большинства американцев, в том числе у меня. Но оставить бизнес и потребителей без финансирования совершенно неприемлемо. Идея инъекции 250 миллиардов, половины в крупнейшие банки и половины в небольшие региональные, вызвала противоречивую реакцию у самих банков. Одни рады помощи правительства, другие нет. «Нам прямые денежные инъекции от государства не нужны», говорит Джеймс Силкинсон, президент Нью-Джерсийской лиги местных банков. «Эти банки не хотят, чтобы вкладчики подумали, раз банки берут деньги у государства, значит дела их плохи и надо поскорее забрать оттуда свои сбережения». На самом деле у мелких банков положение лучше, чем у крупных. Но и не все главы крупных банков верят в эффективность правительственного плана. Однако, как сообщают газеты, Министерство финансов оказывает на них сильное давление. Роберт Лайтон, эксперт из Брукингского института, в целом поддерживает принимаемые меры.
Это просто должно уменьшить недоверие, возобладавшее сейчас на рынке кредитования. Но это не значит, что банки сразу начнут выдавать ипотечные суды и займы на бизнес, как это было раньше. Пока же в экономике продолжается спад, и сколько это будет продолжаться, неизвестно.
Профессор факультета бизнеса в Чикагском университете Рагу Ражан считает, что трудно предсказать, сработает ли план Буша-Полсона. Очевидно, что мы переживаем очень драматический период в нашей экономике. Мы входим в рецессию, это ясно. Не ясно лишь, насколько глубокой она окажется. Как предупреждают Буш, Полсон и Бернанке, а также многие экономические эксперты, может быть еще хуже, прежде чем станет лучше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И через минуту нас ждет выпуск новостей, а в 9 часов начинается программа «Свобода в 9». Михаил Соленков, автор и ведущий этой программы, готов анонсировать ее, некое превью дать. Не правда ли, Михаил? Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Все верно. Первая тема нашей программы. Очень внимательно будем следить за итогами теледебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и Джона Маккейна. У нас будет в прямом эфире эксперт. Поговорим о шансах кандидатов, кто лидирует. Ну, как известно, по опросам лидирует Барак Обама, а что думают по этому поводу эксперты, узнаем. Политическая ситуация на Украине, еще одна тема. В программе будет репортаж нашего специального корреспондента в Крыму Евгения Назарец. Ну и продолжим тему вашей программы. Почему протестуют против единого государственного экзамена и почему школьники так плохо его сдают?
Я могу вот один буквально перед новостями ответ. Потому что школьники станут молчальниками, считает Борис из Мяса. Это он со стихов перешел на прозу. Михаил, спасибо. «Свобода в 9» начнется в 9, а в 8.30, то есть прямо сейчас, новости, с которыми вас готов познакомить Семен Шацкой.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах завершился третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии стала экономика. Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе. Наиболее вероятной датой оглашения пресс-секретарь президента Наталья Тимакова назвала 23 октября. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. По предварительным данным ЦИК страны, за Алиева проголосовало более 89% избирателей. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, отбывающей наказание по обвинению в экономических преступлениях. В интернете идет сбор подписей под обращением о помиловании Бахминой. Дома у нее остались двое детей, 7 и 9 лет, и сейчас она находится на седьмом месяце беременности. Читинский областной суд в четверг не стал рассматривать кассационные жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на незаконные действия следователей. Судья принял решение вернуть документы на дооформление в Инагдинский районный суд Читы. Областной суд сегодня продолжит рассмотрение жалобы на решение того же районного суда об отказе об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними регионами. В Ираке убит Абу Касуарах, второй человек военной иерархии Аль-Каида на севере страны. Вице-президент США Дик Чейни в среду прошел курс электроимпульсной терапии в связи с жалобами на нарушение сердечного ритма. По сообщению пресс-службы вице-президента, процедура прошла без осложнений. Суперзвезда эстрады Мадонна объявила, что разводится с британским режиссером Гаем Ричи. За почти 8 лет брака у них родились двое детей. По словам адвокатов, супруги, скорее всего, придут к мировому соглашению.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и совершенно справедливо Михаил Целенков напомнил тему сегодняшнего часа, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ. Ну, буду так потихонечку с некоторыми ответами вас знакомить. Наверное, это происходит потому, что наши школьники очень много смотрят мультиков на канале «Дважды два». Мы обязательно исправим это упущение. Канал вскоре будет ликвидирован, рапортует «Добрый». Школьники ждут ЕГЭ от депутатов ГД. Мнение Вани Жукова. Ваше мнение, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? Присылайте ответы на пейджер в Москве 660-1055 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Фракция КПРФ в Государственной Думе требует отставки министра образования и науки Анатолия Фурсенко. По их мнению, политика, которая проводит его ведомство, привела к кризису в российской системе образования. В частности, коммунисты не согласны с проведением в школах как раз единого государственного экзамена, как единой формы оценки знаний выпускников. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Неоднозначное отношение к эксперименту, начатому в 2001 году под названием «Единый государственный экзамен», со временем не меняется. Активные его противники, представители фракции КПРФ в Государственной Думе, внесли на рассмотрение парламентариев законопроект, отменяющий обязательное прохождение процедуры ЕГЭ. Однако, по их мнению, документ в Думе пытаются заблокировать. Несогласные с этим коммунисты совместно с общественными организациями намерены провести в Москве акцию протеста под лозунгом «Долой ЕГЭ, даешь образование». Говорит руководитель Комитета защиты прав граждан, коммунист Сергей Никитин.
Московские власти и Московская городская дума, я член комиссии по науке и образованию, мы рассматривали вопрос ЕГЭ. Все признают, что это большая глупость, и с ней надо бороться. Но, к сожалению, так сказать, признавать они признают, а вот борьбы, так сказать, не видно, и поэтому приходится нам, общественным организациям, выходить на борьбу против этого зла. Сокращение образования, его ухудшение – это следствие деиндустриализации нашей страны, и нет потребности якобы в образованных кадрах, а отсюда и давайте мы их уберем. Вот мы все говорим, что Фурсенко – плохой чиновник, бяка, можно сказать. Но ведь обратите внимание, что над Фурсенко есть премьер, над премьером есть президент, которая имеет весьма высокое образование, большой жизненный опыт. И почему они-то не понимают ту опасность, которая идет от некой группы людей? Человеком, который озвучивает их желания, является Фурсенко.
Отставки министра образования Андрея Фурсенко коммунисты требуют не впервые. Последние новации в области высшего образования, которые провел министр, не устраивают не только представителей партии, но и многих представителей образовательного сообщества, уверяет депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Неоднократно общественность разных видов выступала против Андрея Александровича. Ну, например, на общем собрании Российской Академии Наук впервые, насколько я понимаю, за 200 с лишним лет ее существования академики свистели, если это корреспонденты. Православная общественность во время рождественских чтений только что не свистела, но шумела, кричала, топала и так далее по поводу выступления министра образования и науки. Так что я думаю, что дело в данном случае не в КПРФ, а в господствующем общественном мнении, которое, думаю, в данном случае не ошибается. Это тот случай, когда глаз народа – это глаз Божий.
По словам Олега Смолина, группа родителей при поддержке Всероссийского фонда образования обратилась в Конституционный суд России с просьбой отменить проведение единого государственного экзамена в российских школах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вопрос у нас прежний. Вопрос звучит так. Почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? 660-1055, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801. Это номер, на который вы можете присылать ваши смс-сообщения. Вот некоторые ответы. Мы преподаватели русского языка и литературы и математики с 50-летним стажем. Сначала идея ЕГЭ вроде бы понравилась, но что-то там не так. Наверное, живое общение с абитуриентами все-таки важнее. Всегда интересовал вопрос, как могут работать преподавателями выпускники вузов, имеющие тройки по основным предметам и даже четверки. Мнение Майоровых. Школьники плохо сдают ЕГЭ, потому что пьют пиво. В наше время такого не было, думает Сергей Митрофанов. Образованием наших детей руководят недалекого ума люди, мнение Константина. Просто лопнул очередной советский миф о превосходстве нашей системы образования. Предыдущий миф о самой читающей нации в мире тоже лопнул, мнение Шамиля. С тем же самым вопросом, который я сейчас адресую вам, уважаемые слушатели, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ, на улице Волгограда вышла корреспондент Радио Свободы Наталья Галкина. Вот что она услышала.
Ну, я думаю, что это довольно-таки объективная картина состояния их образования, потому что все прекрасно знают, как мы сдавали экзамены, не ЕГЭ, а обычный экзамен, да, и как учителя знают заранее, кто знает предмет, тех даже вытаскивают, там, им помогают, кто не знает, на тех ему плюют, и все равно обалду, и ничего с тебя не получится. А ЕГЭ сдают в другой же школе, поэтому это достаточно, мне кажется, объективный показатель. То, что там не знают русского языка, очень низкий уровень грамотности, это совершенно очевидно, что не удивительно, потому что сейчас все это разговаривают подонковским языком и мало очень читают.
Интересно, а у нас есть результаты, как учителя сдают единый госэкзамен? Вот что сначала учителей заставим сдать, а потом уже школьников?
Наверное, интересы к знаниям как бы утерян, может быть. Вот есть какие-то другие интересы, сотовые телефоны у кого какой, кто как одет. Вот этим больше молодежь занята. Пиво пьют уже начиная с 8 класса, если не раньше. Может быть, поэтому.
Ну, наверное, сдают плохо, потому что учиться не хотят. Хотят, наверное, сразу на работу пойти после школы. Вообще, сама система по себе, мне кажется, наоборот, проще им надо относиться ко всему этому. Вообще, тестирование, оно более упрощенный вариант обучения, потому что всегда можно выучить варианты вопросов, там, списать тупо. То есть цифру списать или букву списать проще, чем выполнить задание какое-то определенное. Я не знаю, почему тестирование они сдают плохо. Странно это все. Может быть, просто количество вопросов большое, потому что тестирование предполагает расширенные как бы варианты, да? Больше вопросов, больше ответов. Не вникают в суть обучения просто, наверное.
Потому что детям преподается не то, что должно преподаваться. Предметы, они преподаются неправильно. Педагогика в школе слишком не развита.
Сейчас в школах учителя дают недостаточно знаний, а на ЕГЭ нужно серьезную подготовку иметь школьникам. Если есть какая-то дополнительная подготовка с репетиторами, наверное, возможно сдать, но школьной подготовки, я считаю, что недостаточно.
Уровень в классе детей у всех разный. Ученики, которым это уже все понятно, они хотят двигаться вперед, но они не могут двигаться, потому что другие ученики не понимают. Полкласса сидят на одном месте, на одной теме. То есть, когда при подготовке ЕГЭ некоторые не понимают даже тех примеров, которые на тройку решают, вот как у меня было. И мне пришлось ходить на дополнительные репетиторы, курсы, потому что школа мне подготовку ЕГЭ не давала. Давала только подготовку на тройку. То есть медалистам такой вариант вообще не подходит.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, почему ученики плохо сдают единый госэкзамен. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8 часов и практически 41 минута. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии. Издан дневник Федора Фидлера. Фестиваль биения джаза проходит в Эльзасе. А те, кто сегодня имеет уникальную возможность зайти в Русский музей, не должны пропустить выставку рисунка и акварели 20-го столетия. Рубрика «Культура». Валентин Барышников у микрофона.
В эльзасском городе Нанси проходит 35-й международный музыкальный фестиваль «Nancy Jazz Pulsations», что можно перевести как «биение джаза». Это один из самых известных фестивалей такого рода в Европе. В этом году на 5 площадках будут выступать музыканты из Франции, Англии, Бельгии, США, Индонезии, Нигерии, Конго. Среди исполнителей Берили Лагрен, Валерий Грошер Квартет, Винсент Тикал Трио и Мабесса, Виктория Абрил, Джаз Клаб Пишон, Тигран Хамасян Трио Нью Эра, Катерин Антуан Квартет, Хоакс Трио и многие другие. 15 ноября на сцене Карнеги Холл в Нью-Йорке состоится концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Среди исполнителей несколько российских артистов. Партию Любаши поет меццо-сопрано Ольга Бородина, баритон Алексей Марков выступит в роли боярина Грязнова, сопрано Ольга Макарина будет Марфой. С 15 октября в корпусе Бенуа Русского музея в Петербурге открыта выставка «Рисунок и акварель 20 века». В экспозиции 200 рисунков, начиная с работы «Мир искусников» Казимира Малевича, Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева и до графики Тимура Новикова. Выставка будет работать до конца ноября. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило дневник переводчика, коллекционера и педагога Федора Фидлера «Из мира литераторов, характеры и суждения». Книгу подготовил к печати литературовед Константин Азадовский. Дневник охватывает период 1880-1910 годов. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Федор Фридрих Фидлер. Имя прочное и, казалось бы, безнадежно забытое. Вот ведь жил, вращался, как говорили в литературных кругах. Даже вокруг него вращались многие. Посещали его дом почти ежедневно, приходили, чтобы познакомиться с собранной им уникальной коллекцией. Среди его знакомых Чехов, Бунин, Мережковский, издатель Суворин, Короленко, Корней Чуковский. Однако имени его не осталось ни в истории русской литературы, ни в таких справочниках, как «Немцы Санкт-Петербурга» или «Немцы в России». Даже сам дневник Фидлера затерялся в архивных Монбланах на 90 лет и только совсем недавно всплыл на поверхность. Странное чувство охватывает читателя этой 900-страничной книги. Автор всех знал, а его ответно не запомнил никто. Он жадно вслушивался в чужие разговоры, вставлял, скорее всего, реплики, с ним, вероятно, шутили, вместе смеялись. Он, небось, был уверен, что участвует в общем литературном процессе. Грустно, поневоле начинаешь примеривать подобную судьбу. Сегодня тебе кивают, а завтра уйдешь в историю, как какой-нибудь Дырдин, Псянчев, Засосов.
8:44. Еще давайте обратим свое внимание на ваши ответы на вопрос часа. Почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? Ну, вот такой ответ. Если от Ленина до Горбачева все государственники родили не только за себя, но и государство с населением, создавались законы как о всеобучи, ликбезе, институты народов севера и малых народов, план Гуэлро на 80% хотя бы, то теперь с точностью не только до наоборот, а с ликвидацией всего этого, даже бесплатного образования. Поэтому дети уже теперь обучаются учителями в первом поколении после 85-го года необразованными. Государство кончилось, идем во тьму. Свет учения погас, ЕГЭ — это чье-то вредительство. Стали не уважать учителей и умных людей. Степанова Л.И. Вы можете также присылать своего ответы на вопрос, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ. 8:45 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В университете Хофстра, штат Нью-Йорк, закончился третий заключительный раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними районах. Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе, предположительно 23 октября. Официальный курс доллара 26 рублей 13 копеек за доллар США и 35 рублей 58 копеек за евро в Санкт-Петербурге. Дождь днем 8-10 градусов тепла, в столице также 8-10 градусов, но без осадков. По области 7-12, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В рамках долгосрочного проекта «Следы минувшего» в историческом музее выставили очередной экспонат. Музей хрусталя из города Гусь-Хрустальный предоставил самую изысканную и рафинированную вещь из своей коллекции. Какую? Об этом расскажет Лили Пальвелева.
То, что сегодня выпускает прославленный гусевский хрустальный завод, приводит в уныние. Однако так было не всегда. Завод на реке Гусь в Мещерском крае был основан в XVIII веке, и вплоть до 1917 года это было процветающее производство, где наряду с массовой продукцией изготавливались малыми сериями уникальные вещи. В их числе созданы в конце XIX столетия приборы из 10 предметов для крюшона. В наше время этот винно-фруктовый напиток практически вышел из употребления, однако в позапрошлом веке он был широко распространен. Внушительных размеров крюшонница, а также поднос и чашки с ручками сделаны из зеленого прозрачного стекла и обильно украшены росписью золотом и эмалями. Хранитель фонда стекла исторического музея Елена Смирнова говорит, что в их собрании есть свои крюшонницы, но та, что привезли из Гусь-Хрустального, особенная.
Прежде всего нас привлекло то, что это произведение художественной промышленности российской, выполненное на уровне мировом. И это было тогда традиционно для русской художественной промышленности работать на таком высоком уровне. Это вещь, сделанная на пике моды, на пике стиля и на пике развития каких-то стекольных технологий. Мы всем этим тогда владели, мы все это могли выполнять совершенно спокойно и в промышленном именно варианте.
А как можно было бы охарактеризовать этот стиль, когда использовались в росписи древнерусские мотивы?
В нашей традиции искусствоведческой это называется русским стилем. Он имел два направления. Одно развивалось на основе народного искусства, крестьянских различных вышивок, резьбы деревянной, росписей. Другое направление, которое представлено в данном случае в этой крюшоннице, восходит к византийскому искусству, к византийским рукописям орнаментальным. И отчасти заимствуют некоторые восточные мотивы. Но это естественно, потому что и Византия, собственно, находилась на перекрестии этих всех стилистических путей. Этот стиль был очень моден. И вот этот стиль с привкусом Востока был очень моден как раз не только в России. У нас это был русский вариант стиля, который вот мы видим здесь. Но этот стиль был необычайно популярен в Европе. Практически все ведущие фабрики, в том числе и Центральной Европы, богемские, австрийские, они разрабатывали очень много дизайнов в различных восточных стилях. Их было очень много.
Примечательно, что и здание исторического музея выстроено в том же самом русском стиле, так что экспонат из Гусь-Хрустального смотрится здесь очень органично. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И вновь к обзору сегодняшних российских газет. Валерия Шабаева в студию. в студии. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Профсоюзное движение в России стремительно теряет популярность. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Большинство россиян, по данным социологов, считает работу профсоюзов малоэффективной. Такая ситуация совершенно не устраивает Кремль. По информации «Независимой» в администрации президента обсуждается возможность корректировки законодательства о профсоюзах. Объявленная цель – сделать их деятельность максимально прозрачной. Главным образом по части собственности. И еще «Независимая» пишет о том, что, собираясь в дорогу и покупая билеты на самолет, россиянам следует проявить максимальную бдительность в выборе авиаперевозчика. Вчера «Росаэронавигация» объявила о прекращении с 17 октября обслуживания рейсов 9 авиакомпаний. Причиной стали накопленные ими многомиллионные долги за аэронавигационное обслуживание. Ну и в черный список наряду с мелкими компаниями попали известные авиаперевозчики, располагающие немалым парком самолетов, в частности «Интеравиа», «Далявиа» и «Омск-Авиа». Ну и вот продолжение темы неблагополучия в области авиаперевозок в новых известиях. Также первая полоса – это центральная публикация. Издание напоминает, во вторник россиянин Алексей Афанасенков, чей сын погиб в результате крушения «Боинг-737» в Перми, подал иск в Чикагский суд против структуры Федеральной администрации США. Она отвечала за подготовку российских пилотов для полетов на «Боинг». Американские юристы попытаются доказать, что у российских летчиков отсутствует опыт работы с западными навигационными системами. Возможно, на то есть основания. Эксперты утверждают, отечественная школа авиационной подготовки еле дышит. Из этой отрасли в последние годы ушло множество специалистов, авиапарк учебных заведений стареет, как следствие ухудшилось и качество подготовки молодых пилотов. Мастерству их учат на самолетах, которые основаны на разработках 40-летней давности, но почти всем им впоследствии приходится летать на современных лайнерах производства Boeing и Airbus. На языке специалистов этот дисбаланс называется системным кризисом, выход из которого один – восстановление прежней многоступенчатой системы подготовки кадров плюс их адаптация к современным авиационным реалиям. Об этом сегодня пишет на первой полосе газета «Новое известие».
Спасибо, Валерия Шабаева, обзор сегодняшних российских газет. Отправляемся за океан. Оказывается, мертвые души есть не только у Гоголя. Коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона расскажут вам и об этом.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как победить мэра-миллиардера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На фоне очередных потрясений фондовых бирж в среду прошла почти незамеченная, однозначно приятная для всех новость. Цена нефти снизилась до уровня 13-месячной давности, продолжая движение по невероятной траектории снижения. За нефть на Нью-Йоркской бирже давали $73.5, наполовину меньше, чем во время пиковой ситуации, выпавшей на 11 июля этого года. Это падение пока не повлекло столь же радикального снижения цен на бензин, хотя американцам уже есть повод порадоваться. Стоимость бензина упала с более чем доллара за литр в июле до 80 центов сегодня. Пытаются ли партийные активисты-демократы незаконно зарегистрировать в качестве избирателей своих сторонников? Подозрения на этот счет были подтверждены в среду судом в Огайо, который потребовал от штатной избирательной комиссии перепроверить почти 200 тысяч только что зарегистрированных избирателей, поскольку в данных, внесенных в их анкеты, были разночтения с информацией, хранящейся в Управлении социального обеспечения. Не исключено, что это может быть результатом технических ошибок или описок. Но, как говорят представители Республиканской партии, проверка должна однозначно исключить вероятность того, что определенные силы пытаются повлиять на исход президентских выборов в штате, расширив электорат почти на треть за счет голосов мертвых душ. Число киберпреступлений значительно выросло в прошлом году, заявил в среду глава управления ФБР по борьбе с этим видом преступлений. Наиболее распространенными стали два вида компьютерных атак. Так называемые botnets, когда особые вирусы внедряются в тысячи личных и служебных компьютеров, а затем эти инфицированные сети используются для кражи даже хорошо защищенной информации и блокирования целых сегментов интернета. И второй вид мошенничества – spearfishing, который заключается в краже электронных адресов работников самых различных фирм и агентств и затем по этим адресам рассылаются фиктивные запросы о личной информации работников на официально выглядящих документах. По словам руководителей ФБР, компьютерные мошенники также интересуются внутренними компьютерными системами финансовых фирм. Но вряд ли они приложили руку к нынешним финансовым трудностям на Уолл-стрит. В Нью-Йорке, как и по всей стране, обостряется политическая борьба, но у города свои проблемы. На сегодня одна из самых злободневных состоит в том, следует ли позволять нынешнему мэру Майклу Блумбергу баллотироваться на этот пост в третий раз и для этого менять городской закон, в котором четко записано только два раза, рассказывает Владимир Морозов.
Нынешнего мэра резко критикует Энтони Уайнер. Он член Конгресса США от Демократической партии. До того, как 66-летний Блумберг заявил о желании побыть мэром не 8, а 12 лет, на этот пост метил именно Уайнер, который на 23 года моложе. Он напоминает, что во время опросов 1993 и 1996 годов нью-йоркцы заявили, что они за два срока. Почему демократический порядок надо менять ради одного человека? Демократия должна быть гибкой. Сейчас правительство дает огромные деньги на помощь частным банкам. Это не очень подходит для свободного рынка, но у нас финансовый кризис. Уолл-стрит в упадке, в городскую казну поступит меньше налогов. В такие трудные времена на посту мэра нужен опытный человек. Сложно найти кого-то лучше Блумберга. Таково мнение моих знакомых жителей Нью-Йорка. Я пытался расспросить их про Энтони Уайнера. Оказалось, что они не только не знают о нем, но и знать не хотят. Хотя Уайнер постоянно проводит пресс-конференции, иногда прямо на ступенях мэрии. Недавно он отвечал на вопросы репортеров на катке, после хоккейного матча, не успев снять коньки. Но на коньках или нет, а бороться против нынешнего мэра нелегко. Блумберг не замешан в коррупции. С его именем не связано ни одного маломальски стоящего скандала. Трудно накопать компроматы на горсовет, который поддерживает мэра и намерен изменить закон, чтобы позволить Блумбергу в ноябре будущего года снова бороться за свой пост. Если не считать компроматом тот факт, что по вопросу, стоит ли разрешать конные упряжки на улицах Нью-Йорка, горсовет провел 10 публичных обсуждений и всего 2 по поводу третьего срока для мэра. Говорят, что Блумберг намерен истратить на избирательную кампанию 80 миллионов долларов своих собственных денег. Из них 20 только на борьбу с Уайнером. Последний собрал всего 5 миллионов и сейчас напоминает будущим избирателям, что Блумберг слишком, ну просто-таки непристойно богат. У него 20 миллиардов. Как реагируют на это рядовые жители Нью-Йорка, у которых таких денег нет? Во-первых, он свои деньги заработал, а не получил по наследству. Блумберг создал свою собственную компанию. А во-вторых, я не люблю богатых людей, когда у них 45 домов по всему свету, десяток Роллс-Ройсов в гараже, и когда эти люди ничего не делают для своей страны. Уайнер уже проиграл Блумбергу в 2005 году, но твердо намерен сразиться еще раз и заявил, что будет стоять до конца.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и к концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». Буквально пару ваших ответов на вопрос, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ. Ответ прост: дебилизация, фашизация общества. Александр из Тихорецка. Потому что вопросы ЕГЭ создаются такими умниками, как Фурсенко и его команда. Вопросы сформулированы непростым языком, и прежде чем понять вопрос, нужно все зубы обломать. Надо учить не формальным языком, а человеческим, пишет Илья. Все потому, что новый мировой порядок строится против России, за счет России на обломках России, мнение Марии. Вот эта тема продолжится в программе «Свобода» в 9. Сергей Тарасов был в студии, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005. и 17 560.